«Честно говоря».
Здравствуйте, это программа «Честно говоря», и я Кристина Никитина. Если у российского телевидения есть душа, то она сегодня в нашей студии. В гостях у «Радио 1» актер театра и кино, автор телевизионных и концертных программ, продюсер документальных проектов, ведущий член Академии российского телевидения Сергей Майоров. Здравствуйте.
Добрый день. Я не знаю, вечер, как правильно сказать. Наверное, все-таки еще день.
Еще день, и разговор у нас будет долгий, а поговорим мы о современном мире, о российском телевидении, о любви, о репутации и еще о много другого. Угу. Узнаем, что общего между жизнью Сергея Майорова и смертью Чарли Чаплина. Расскажем, почему его называют человеком-маяком и как ему удается ни в чем не отказывать собственной дочери. Ну, а традиционно в студии Первого подмосковного радио мы всегда начинаем с того, что рассказываем о Подмосковье. Наши герои обычно говорят о своих воспоминаниях, впечатлениях, историях. Но для вас Подмосковье – это не просто история, это история вашей жизни.
Это родина. Я родился в Подмосковье, в ближнем Подмосковье, от Москвы всего в 30 километрах. Это военный гарнизон Монина, в котором раньше находилась военно-воздушная академия имени Гагарина. А сейчас там областной кадетский корпус. Академию, к сожалению, перевели в Воронеж. Но там из моего детства остался уникальнейший в нашей стране музей военно-воздушных сил. Там стоят удивительные самолеты, вертолеты. И стоит наш советский «Конкорд», самолет Ту-144. И это были моими игрушками детства. Поэтому Подмосковье для меня это не просто... Это родина. Это то место, где я родился, где я воспитывался, жил. И вы знаете, к сожалению... Или, к счастью, не знаю, я был обделен в студенчестве радостями приезжих однокурсников, вот этой общежитской тусовкой, поездками к родителям, передачами из регионов, потому что я не знал, что это такое. Мое детство прошло в электричках с Ярославского вокзала, мне не положено было общежитие, потому что это была зеленая зона Москвы, это было не дальнее Подмосковье, и поэтому каждое утро в 6 часов 34 минуты из Монина на Ярославский вокзал, ну и вечером, в зависимости от того, когда заканчивали занятия в институте, электричкой домой. В электричках спал, в электричках обедал, ужинал, завтракал, в электричках читал книги, слушал музыку, так что все мое студенчество было связано с подмосковными электричками.
Сейчас они тоже ходят, появились центральные диаметры, современный транспорт.
И вы уже... знаете, для меня это такое удовольствие. Я очень люблю подмосковные электрички, особенно если вот они такие, знаете, хорошие, типа Иволг, типа стандартов плюс. А у меня подруга, она живет под Подольском, Оля, и я к ним люблю ездить на электричке, плеер в уши, очки на глаза, и, собственно, кофе в термосе, и там 10 минут до этого Подольска, это такой комфорт, так классно.
В электричках тоже можно слушать нашу программу, потому что в интернете, в любом уголке мира нас можно слушать на сайте radio1.news. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 8 800 100 ровно 5101. И в любое время вы можете подключаться к нашему разговору и задавать свои вопросы нашему герою. А сегодня у нас в студии Сергей Майоров. Этот год юбилейный для нашей страны, для России и для многих других стран. 75 лет Великой Победы. И говорим мы об этом не только 9 мая, и не только в какие-то даты, а весь год, потому что это действительно важное событие, это история, которую нужно передавать. Вы тоже передаете эту историю. 22 июня в 22 часа как раз в Подмосковье состоялась премьера вашего фильма, который тоже связан с войной. Расскажите о нем.
Уже 2 года моему старшему товарищу, знаменитому артисту и продюсеру Сергею Жигунову пришла в голову идея для большой страны показывать большое великое кино. Он придумал акцию, которая называется «Великое кино великой страны». В прошлом году во всех кинотеатрах страны, это было порядка 1100 городов и около 1500 кинотеатров, кинозалов показывали фильм Андрея Сергеевича Смирнова «Белорусский вокзал». И Сережа попросил меня в формате сторителлинг рассказать о том, ну, об этом фильме, истории его создания. И мы сделали 25-минутную историю, фильм называется «Белорусский вокзал. Прямая речь». в основе которого было интервью с Андреем Сергеевичем. Он рассказал тайны, историю, бэкграунд, бэкстейдж создания этого фильма. Очень тонкий был придуман ход, когда дети, исполнители главных ролей, это Елена Сафонова, Андрей Ургант, Елена Папанова, Андрей Леонов-младший пропели фразу о бессмертном 10-м батальоне, а потом ее поддержала Нина Ургант в этом фильме. Фильм получился очень трогательный, щемящий, акция имела довольно серьезный резонанс, и нам было предложено повторить подобную акцию вот в этом году, к 75-летию Победы. Фильм для показа был выбран очень сильный, очень мощный. Это фильм Сергея Федоровича Бондарчука «Судьба человека», но, к сожалению, никого из создателей этого фильма уже нет в живых. И когда мы с Сергеем Викторовичем Жигуновым обсуждали историю, чтобы показать зрителям, чтобы это было так же проникновенно и созвучно с названием ленты «Судьба человека», я предложил экранизировать, ну, если так можно сказать, свою студенческую историю. Наш педагог Валентина Исаана Некрасова, один из наших педагогов, нам, студентам ГИТИСа, принесла книжку, изданную не очень большим тиражом. Это было в конце 80-х годов. Она была посвящена очередной годовщине победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это были стихи молодых поэтов, погибших на войне. И они настолько попали в сердце. Это, знаете, вот я студентам говорю о фиксации эмоциональных состояний. Видимо, настолько это было зафиксировано, что спустя очень много лет после окончания института я помню эти стихи наизусть. Я знаю историю этих удивительных людей, поэтов, молодых мальчишек и девчонок, которые погибли, сражаясь за Родину. То есть они недолюбили, недописали, недокурили, недообъяснились, недовысказались. И когда я рассказал Сереже пару эпизодов возможного фильма, он сказал: все, не вопрос, давай это снимать. Но в условиях пандемии и кризиса вся история могла не получиться. Все зависли, все находились в состоянии ступора, в подвешенном состоянии, не очень понимали, что же все-таки будет. И работа над фильмом была приостановлена. И в какой-то момент, в начале мая, Сережа позвонил и сказал: давай все-таки попробуем. Нам было очень тяжело снимать эту историю, потому что везде карантин, студии были закрыты, многие актеры не выходили из домов, не нарушали режим изоляции. Нам пришлось оформить кучу всяких разрешений, договориться о возможности съемки, соблюдая все меры безопасности, в костюмах химзащиты, с масками, с защитными экранами, все-таки снимать это кино. Я безумно благодарен своим ученикам, своим молодым коллегам, Саше Зайцеву, Артему Андрееву, которые взялись за это дело. Саша был режиссером, Артем был продюсером, и Катя Романова чудесная помогала им, тоже молодая, талантливая продюсер. И ребята взялись за эту историю, все организовали безупречно, все организовали идеально, все это было снято в кратчайшие сроки. Я безумно рад тому, что многие наши товарищи-актеры поддержали. Они рассказывали короткие истории об этих поэтах и читали их стихотворения. «Созвездие» было уникальным. Это Юрий Чурсин, и Андрей Мерзликин, и Виктор Добронравов, Никита Панфилов, Мария Шалаева, Агния Кузнецова, Макар Запорожский, Иван Добронравов. Ну и венчал всю эту историю удивительный Василий Семенович Лановой, который ради этой идеи нарушил режим самоизоляции, приехал. Мы работали очень быстро, как, знаете, в хирургической операционной. Вот прям по секундам все было выверено, потому что переживали за жизнь, здоровье не только великого актера, но и свою. Сняли этот проект, смонтировали. 22 июня он был показан в 35 регионах страны в формате open-air кинотеатров, кинотеатрах, автокинотеатров и в тех регионах, где были открыты залы. Премьера состоялась, фильм получился удивительным. Я был на премьере, мы с друзьями оказались и с создателями этого фильма, с частью моей команды, оказались в Сергиевом Посаде в режиме автокинотеатра, посмотрели это кино, и вы знаете, как было удивительно. Я вышел из машины, потому что знал все покадрово, посекундно. Звук шел через панель приемника в салоне машины, а я стоял на улице, фактически синхронно все произносил, все, что говорили актеры. И когда фильм закончился, я, человек, привыкший к аплодисментам, вдруг увидел новую форму благодарности. Люди стали мигать фарами, и это было так трогательно. Причем они не знали, что я приехал, это было инкогнито. И вот они мигали фарами, то есть они понимали, что фильм все... Я понимал, что фильм попал в сердце. Будет вторая премьера, она будет в начале сентября, о чем, я думаю, сообщат СМИ. Если все-таки кинотеатры откроют, и будет возможность людей попасть в кино, приглашаю посмотреть фильм Сергея Федоровича Бондарчука и нашу короткую историю, которая называется «Простые главные слова о молодых поэтах, погибших на войне». Я надеюсь, что люди получат большое удовольствие.
Спасибо большое, и я предлагаю продолжить тему праздников.
По теме.
Мы все любим праздники и любим не только в них участвовать, но и смотреть со стороны. И, конечно, лидером здесь является церемония «Оскар», за которой мы всегда следим, за красной дорожкой, красивыми нарядами. Но самое главное, наверное, эмоции. Эмоции, которые проявляют люди по отношению к своим коллегам, по отношению к событию. Вы тоже имеете некое отношение к церемонии уже российской. Вы член Академии российского кино. Вы...
Телевидение.
Прошу прощения. Премия ТЭФИ на уровне федеральном, на уровне региональном, много претендентов. И вот, наконец-то, дошли те, кто получил заветную статуэтку, но что-то происходит не то. Глядя мы, зрители, со стороны, когда мы смотрим на экраны телевизоров, мы почему-то видим несколько другие эмоции, не те, которые проявляют, например, на «Оскаре». В чем дело? Мы народ не эмоциональный или мы не умеем радоваться за своих коллег?
Я думаю, что мы не умеем радоваться за своих коллег. Я думаю, что мы... Это понимаете, умение радоваться – это тоже часть культуры, воспитания и образования. Мы завистливы, мы не очень добрые в плане вот радоваться за коллег. Мы озлобленные, мы в принципе, наверное, лишены... Сейчас многое меняется, и сейчас я вижу, как люди радуются там друг за друга в каких-то мелочах, в инстаграмах. Но мы же не очень любим аплодировать. Вы знаете, я вел много церемоний ТЭФИ, как федеральных, так и региональных. Это очень тяжелая работа. Это тяжелее, чем провести любой там пьяный корпоратив, любую пьяную свадьбу, любые грустные поминки. Да, это гораздо тяжелее, чем любой другой формат. Почему? Потому что заставить своих коллег аплодировать, заставить их вставать с мест, заставить их радоваться. Ты, знаете, вот это как поединок боксерский. То есть ты выходишь на сцену, а после мероприятия, которое длится порой до 4 часов, ты выходишь, а у тебя сил нет. Ты просто падаешь. И тебе говорят, а что ты не идешь там танцевать, веселиться, выпивать? Да какой выпивать, какой танцевать? Ты бесил бух тюфяком и хочется выспаться. Потому что энергия уходит немеренно. И мне удается, да, я 4 года подряд вел церемонию вот ТЭФИ «Регион» в регионах. Это был Волгоград, это был Самара, Тюмень. И для меня это, в общем-то, ну, как бы ответственное испытание, потому что ты не только хозяин вечера, но ты еще и некий модератор, кому-то нужно сказать, и все это живо, и все это телевидение, а телевизионщики не прощают фальши, накладок, ты языком работаешь практически, не знаю, 25 кадров в секунду, и ты должен создавать настроение, ты должен кого-то уметь поддержать, ты должен правильно представить членов жюри. Понимаете, когда люди там, телевизионщики, ходят и не понимают, что в зале сидит там Владимир Ильич Лусканов, первый лауреат премии ТЭФИ в номинации «Репортер», а уважаемый человек, директор службы информации телеканала «Культура», человек, который рассказывал удивительные репортажи из горячих точек, ну, выдающийся журналист. И твоя задача быть этим коммуникатором, то есть объяснить аудитории, кто выйдет, сделать так, чтобы Владимир Ильич чувствовал себя крутым и уважаемым и знаковым, и заставить, чтобы люди ему аплодировали. Это, конечно, удивительное мастерство. Не все им обладают. Мне повезло, у меня хорошие учителя. Но поверьте, вот каждый такой трюк оборачивается потом часами молчания и желанием куда-то сунуть два пальца, подзарядиться энергией.
Есть и другие праздники. Самый любимый у многих – это Новый год. И вы из тех людей, кто знает точно, Дед Мороз существует.
Да.
Вы с ним объехали не один город в проекте НТВ «Путешествие с Дедом Морозом». Вы видите разные города России, глубинку, центр. по роду своей деятельности вы тоже часто бываете, ну и просто путешествуете. Если говорить о портрете, таком образном портрете современного русского 21 века, вот собирательный такой образ, как бы вы его обрисовали?
Ну, наверное, все-таки это ищущий, очень ищущий, пытливый человек, не всегда образованный, не всегда воспитанный, не всегда начитанный, но стремящийся. Вот, наверное, мы, к сожалению, вы понимаете, мне сложно, мне даже сложно со своими учениками, потому что вот совсем недавно я разговаривал со своим другом и товарищем Михаилом Колеговым, который ставит оперу «Олега». Он ученик Туминоса и замечательный, я надеюсь, будущий режиссер. Он выдающийся хореограф. Сейчас он учится в ГИТИСе на факультете режиссеров музыкального театра. И он ставит оперу «Олега». И он разговаривает со своими студентами, и они не понимают, где находится Бессарабия. Они не понимают, что такое поэма «Цыганы». Они не понимают, ну, мало чего. Он говорит: ребят, как так? Вы приходите на занятие, вы ничего не читали, ну, зайдите в интернет, хотя бы прочитайте за полчаса до начала занятия, о чем будем говорить. Вот мне кажется, что даже при наличии интернета мы далеко не самые образованные. У нас, мы стали все какие-то очень диджитал, но мы совсем перестали читать. Я немножко из другого поколения. Мы выросли, мои ровесники выросли с уважением к книге. Мы читали. Мы пересказывали, мы излагали, мы ходили в библиотеки, мы стояли в очереди за книгами, мы писали рефераты, мы близко к тексту их защищали. Мы многое что открывали. Вот эта способность читать и открывать у меня осталась. Да, конечно, интернет в помощь, но поверьте, когда я работаю на сцене, в эфире или еще где-то, я, как говорит мой шеф-редактор Денис Морозов, я пентиум. То есть кинь запрос, я тебе выдам кучу информации. Да, может быть, там что-то я подредактирую, где-то я что-то подсмотрю, но в принципе я опираюсь на тот фундамент, полученный в институте. Вот мне кажется, что у нас немного разрушен фундамент. То есть он есть, но он протекает, дает трещины, и вот его нужно латать. Поэтому вот современный русский, в моем понимании, да, это достаточно брутальный, спортивный человек, который стремится узнать, что такое хорошая кухня, что такое хорошие курорты, что такое настоящая жизнь, что такое хорошая литература. Он еще пока не все понимает и не во всем разбирается, но стремится.
Жизнь состоит не только из праздников, но и из будней. И предлагаю поговорить про эту самую жизнь.
Про жизнь.
Жизнь преподносит нам сюрпризы, и мир придумали кинематографисты. Именно от вас я услышала впервые эту фразу. Действительно, кино становится таким двигателем трендов. Кофе в бумажном стаканчике, желтое такси, красивые дивы.
Апокалипсис, ледниковый период, вот. Атака клонов, вирусы, коронавирус и так далее. Да, все в кино было до того, как это случилось.
Да, сначала мы мечтали полететь в космос и полетели, потом мы рассказывали об эпидемии. К сожалению, всемирной эпидемии, такого никто не мог предположить, но действительно это произошло. И пандемия наложила отпечаток на многих, и у многих изменилась жизнь. Кто-то потерял работу, и сейчас многие переживают действительно сложный период. В вашей жизни тоже был такой сложный период, когда у вас тоже не было работы. Что вы, как, исходя из своего жизненного опыта, из своих ошибок или из своих каких-то правильных действий, что вы можете посоветовать сейчас тем, кто оказался в этой ситуации, помимо того, что искать, как пережить этот момент?
Я не знаю. Я не хочу умничать, я не хочу врать, потому что у каждого свой опыт. Наверное, самое важное, чтобы в этот момент не оставаться одному. Я не знаю, какие придут в голову решения, что родится в подсознании, как это переживать. Вот, наверное, самое важное — не оставаться одному, потому что если ты один, то это усугубит ситуацию. Нужно на кого-то опираться, на семью, на друзей, на родственников, на близких, любимых людей, но всегда все проще пережить, когда ты не один. Если ты один, то это очень тяжело. Поэтому я не знаю, я могу сказать только одно, что в этой атаке вирусов нет победителей. Я сейчас общаюсь со своими друзьями, и мы фактически с полуслова понимаем друг друга, кто оказался в какой ситуации. Сейчас звезды вынуждены выживать. Сейчас СМИ вынуждены выживать. Люди теряют работу, теряют бюджет. Рынок рекламы рухнул, а значит, нет дополнительных денег, чтобы что-то создавать. Вынуждены в катастрофических условиях работать кинематографисты. Трагедия сейчас происходит в театрах. Я знаю огромное количество людей, которые репетируют онлайн или только начинают собираться в театре, но они умирают без ежедневного тренинга, без внимания зрителей, без аплодисментов. Катастрофа с артистами балета, с артистами оперы, потому что речевой аппарат, голос и тело требуют ежедневного тренинга, а с этим очень сложно. Я видел репортажи о том, как ведут себя спортсмены. Знаете, синхронистам привыкать к воде в ванной — это тоже трагедия. Сейчас нет в этой истории выигрышных. Если те, кто думают, что вот сейчас там, им как-то удалось, низенько над ними все это пролетело, обязательно догонит. Это касается ресторанов и кафе, и магазинов. Я тут посмотрел данные Forbes, какое количество, что закрылось в Москве и Подмосковье, сколько ресторанов, магазинов, кафе, фитнесов. Люди реально находятся в состоянии близкой к депрессии, если не в ней. Но спасает, вот как ни странно, оптимизм и опора на близких. Другого выхода, наверное, нет.
Насколько эти сложные отпечатки налагают свой след, или что человек переживает уже спустя, когда все это прошло? Вы когда-то работали достаточно долгий, продолжительный период на канале СТС. Вы оттуда ушли, и одной из причин, почему это произошло, был некий конфликт у вас с Борисом Корчевниковым. Сейчас Борис Корчевников тоже не работает на этом канале. Вы оба сделали успешные карьеры, каждый в своей отрасли, но даже в каком-то очень схожем жанре, я бы сказала. Если бы сегодня Борис Корчевников пригласил вас стать героем его «Судьбы человека», вы бы согласились?
Нет.
Он бы мог стать героем вашей программы?
Нет.
У вас безупречная репутация.
Очень... Вы знаете, я просто... Вы так остались довольны ответами «нет-нет». Я просто поясню. Я давно простил, я пытаюсь эту историю забыть, но это, знаете, это похоже на, как вам сказать, вот предательство и профессиональное человеческое, они похожи на ампутацию рук. То есть ты головой прощаешь, а вот обнять человека не получается. Поэтому нет.
Вы верите в Бога?
Да, конечно.
Я почему спросила? Потому что то, что вы сейчас сказали, обычно люди верующие, они говорят о том, что, ну, вы знаете все эти заповеди, да, там, подставь вторую щеку, прости и так далее. Не будем углубляться сейчас в эту тему. Поговорим о репутации. Вот есть известный фильм, он всем нам известен, и в нем есть такая фраза, что у меня такая безупречная репутация, что пора ее бы чем-нибудь уже испортить. Вот мне кажется, вы из тех людей, у кого действительно такая безупречная репутация, но случаются моменты, когда кто-то пытается ложку дегтя в эту бочку меда добавить. Такая ситуация произошла в прошлом году. В общественном пространстве появились некие публикации, посты в социальных сетях. Ваши бывшие коллеги, или действительно это так или нет, выдвигали вам какие-то финансовые обвинения и так далее. Мы сейчас об этом говорить не будем. Это личная сфера и тема для абсолютно другого разговора. Мой вопрос в чем? Вы не дали никаких комментариев. Вы закрыли свои социальные сети и не втянули себя в эту беседу, хотя, возможно, кто-то ждал ваших пояснений и хотел их услышать. Почему вы не даете комментариев?
Все в правовом поле, все к юристам. Обязательно ответы будут, но все к юристам. Я это не комментирую, потому что я не знаю, как можно комментировать хайп. Ну, так, если можно называть современно. Поэтому эти все вопросы к юристам. Я действую в рамках исключительно правового поля.
А мы перейдем к своим комментариям.
Комментарии.
Мы любим, когда комментируют в наших социальных сетях и просим это сделать, в том числе наших читателей, подписчиков. И накануне этой программы мы тоже попросили что-то написать, какие-то вопросы к вам, как герою нашей программы, которые мы обещали озвучить, и я должна сдержать свое обещание. Я сейчас их озвучу. Эти вопросы из Красногорска к нам поступили. Передайте огромный привет и благодарность за творчество. ТВ-программы смотрим всегда с интересом. И вопрос к Сергею. За что в своей жизни вы благодарны больше всего?
Кому? Жизни самой? Да вы знаете, наверное, за маму, у которой я родился, за друзей, которые со мной есть вопреки всему и очень многие годы. И я рад тому, что эти друзья со мной не год, не два и не три, они знают, какой. Я с Олей Каймаковой уже 30 лет, с Андреем Галкиным уже 21 год, с Олегом Борщевским много, со всей моей командой, с Денисом Морозовым тоже, с, я не знаю, с Артуром Валеевым, с которым мы начинали делать проект «Истории в деталях», уже тоже почти 20 лет. Я благодарен за тех друзей, за маму, да вообще за многое, за сам факт жизни.
Еще один вопрос из социальных сетей. Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились?
Ой, я бы хотел научиться водить машину. Я не умею водить машину, мне в свое время не давали права, потому что я дальтоник и цветоаномал, вот, и права не давали. А вот я, конечно, машина — это такая свобода, я бы очень хотел научиться водить машину, чтобы путешествовать туда, куда глаза глядят. То есть маленькое пространство на колесиках.
Но вы только хотите или вы все-таки воплотите это?
Я, понимаете, я законопослушен в этом отношении. Я не могу покупать, вот как там говорят, какие-то права, давать какие-то взятки. Это против моих правил. Я не знаю. Я настолько сейчас напуган движением на дорогах. Мне кажется, что я, конечно, бы... Если бы это, знаете, вот лег, проснулся, ты уже умеешь водить, то да. Если надо ходить, учиться, сдавать на права, для меня такой стресс. Знаете, мне жалко времени, я на такси поезжу.
У нас еще один комментарий, но прямо на прямой линии у нас появился телефонный звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, откуда вы к нам звоните?
Меня зовут Арам, я из города Краснодара.
Задавайте свой вопрос.
Говоря, Кристина, у меня, честно говоря, не столько вопрос к Сергею, сколько желание поблагодарить его за курс.
Вы догадываетесь, мастер... Кристина, какой Арам звонит? Арам, привет. Я этот голос не забуду. Привет, привет.
Арам, мне больше всего понравилось, что вы начинаете свою фразу с фразы «честно говоря». Это название нашей программы. Ну, говорите, говорите.
Да, это все вот задатки, наверное, Сергея Майорова, который у нас семена посадил.
Да, но тут надо объяснить, наверное, слушателям, что это у микрофонов сейчас из Краснодара это мой ученик, а у микрофона Кристина Никитина это моя ученица. Так что, уважаемые радиослушатели, я здесь в эфире не просто так.
По блату. Хорошо, спасибо, Арам, за ваш звонок. Вам важно вообще, что о вас говорят другие люди?
Ну, наверное, это всем важно, но в какой-то момент раньше я к этому прислушивался, а сейчас, наверное, уже нет. Наверное, лучше меня самого обо мне никто не знает. Поэтому, да, мне важно какое-то, какие-то мнения, но сказать, что как-то сильно они на меня влияют, ну, наверное, влияют, но стараюсь, чтобы не очень сильно.
А если бы я вам сейчас предоставила такую возможность узнать, что говорят о вас за глаза? Мы воспользуемся и...
Вы придумали какой-то сюрприз? Давайте послушаем.
Конечно.
Интересно.
Чекап. Мы решили узнать, что же на самом деле думают о Сергее Майорове его коллеги, ученики, друзья. Ой. И многие-многие другие люди. Кто говорит, я вам говорить не буду.
Попробуем узнать.
Попробуем узнать. Давайте послушаем первый комментарий.
С Сергеем Майоровым меня сближает то, что у него явно, как и у меня, хобби совпадает с работой.
Сергей
вот
Малозюмов.
Я увлекаюсь.
Мой коллега, ведущий программы «Чудо техники» и даже «Войн
мертвый». Так и он явно живет театром, музыкой, кино. И может тебе безошибочно сказать, в каком году какая кинодива играла в каком фильме и на какой секунде этого фильма, какого цвета у нее платье. И еще что она по этому поводу сказала через 25 лет в интервью такому-то журналисту. А все почему? Потому что Сергей любит этих героев и живет одной жизнью вместе с ними. Поэтому он все про них знает, потому что они сами ему это рассказывают. И это настоящий профессионализм. Кроме того, что явно это человеческое счастье, это еще и пример того, как нужно относиться к своей работе. Ценю, уважаю, восхищаюсь.
Вот видите, как важно владеть голосом. С первой ноты я узнаю Сергея Малоземова. Это его неповторимый почерк, стиль. Он потрясающе увлеченный своей работой человек. Невероятно грамотный, образованный, интеллигентный. И я вам скажу честно, что до того, как познакомиться с Сергеем, я всегда был его фанатом, поклонником.
Я думаю, что многие подписались бы под теми словами, которые сейчас произнес Сергей Малоземов. Но давайте узнаем, угадаете ли вы с первых нот следующего нашего?
Угу. Однажды. Однажды я позвонил Сергею и попросил его о встрече, чтобы предложить ему вернуться на канал НТВ и делать свою авторскую программу.
Тимур Леонидович Вайнштейн.
Я счастлив, что он согласился тогда. И до сих пор мы каждое воскресенье можем видеть его замечательную программу с невероятными звездами и с очень правильным отношением к ним и к зрителю. Знаете, сейчас очень модно говорить, что телевидение – это только про провокацию, что это все должно быть желтое, а чтобы получить рейтинг, нужно, чтобы кто-нибудь кого-нибудь ударил. Знаете, это не так. И Сергей доказывает это, делая свою замечательную программу «Однажды». К нему идут все, с ним готовы работать все. И вот буквально в это воскресенье выйдет фантастическая программа с Ширвиндом. У него были те гости, которые, наверное, сегодня очень редко ходят вообще на телевидение. Поэтому я благодарен судьбе, что мы с Сергеем сотрудничаем, могу даже сказать, больше дружим. И, Сережа, я, значит, так говорю, что мне хочется потом в конце тебя с чем-то поздравить или поднять тост. В общем, крепкого тебе здоровья и очень надеюсь, что наше сотрудничество продлится еще долго и долго. Спасибо тебе.
Ну, слушайте, вы совершили что-то невозможное, потому что это невероятно занятой человек. Это Тимур Леонидович Вайнштейн, генеральный продюсер канала НТВ, известнейший кинопродюсер, создатель огромного количества невероятно популярных программ, и мой генеральный продюсер. И да, действительно, человек для меня в жизни очень важный. Вы знаете, я невероятно благодарен всем своим начальникам, потому что у меня с ними со всеми, правда, были хорошие профессиональные отношения. И особо благодарен Тимуру, потому что в тот момент, когда я был в очень критической ситуации, без работы, он мне позвонил и сказал: «Давай, когда ты выйдешь в эфир?» Фраза эта. В смысле? Он говорит: «Ну вот, там, через месяц можешь?» Я не ожидал такого поворота, я не ожидал такого предложения. Я вышел в эфир, я был не в самой лучшей форме. Он настолько интеллигентен, он настолько образован и настолько помогает мне в работе своим словом точным, своим каким-то четким комментарием, своей четкостью, оперативностью, что работать с ним, конечно, это огромное удовольствие и большая профессиональная ответственность. Он поверил в меня, я не могу подводить его. И мы стараемся. Он, вот то, что он сказал, он в полной мере может относить к себе, потому что он убедил меня, что телевидение может быть не желтым, что телевидение может разговаривать с людьми о важном, о добром, о честном, о принципиальном. И вы не поверите, но представить себе, что истории про Анну Нетребко, Елену Васильевну Образцову, великих балерин, оперных див, режиссеров, драматургов, писателей могут быть востребованы без скандалов, и, честно говоря, я сейчас, видя рейтинги, понимаю, что да, может. И во многом это, конечно, заслуга Тимура, потому что ему удалось создать на канале какую-то невероятную атмосферу и, в общем, очень четкую интонацию. Я работаю с удовольствием, команда работает с удовольствием. Мы выходим в 5-й сезон, и мы как раз сейчас думаем о том, как сделать так, чтобы удивлять зрителей и не подводить своего генерального продюсера. А это в наше время очень сложно, когда борьба за рейтинг и хайп любой ценой. Вот быть вне хайпа, но быть популярными, это, конечно, большая ответственность.
Он сказал очень важную вещь о том, что к вам приходят те, кто не приходит никому. Ну, мы, ваши ученики, тоже стараемся брать комментарии у тех, кто обычно не дает. Но вам раскрывают свои тайны, рассказывают о своей жизни огромное количество людей, известных всей стране. И, конечно, что-то остается за кадром, но оно остается у вас в душе, у вас в голове, вы переживаете. И каждая история, она, как правило, чему-то учит. Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках, не знаю, насколько это правильно. Исходя из тех историй, которые вы услышали, пропустили через себя и сделали какие-то выводы о жизни, о судьбе, о профессии, о разных моментах жизни, какой самый главный вывод для себя вы сделали из всех человеческих историй?
Идти. Несмотря ни на что, идти. Подниматься, идти. Не обращать внимания на то, что летит в спину, продолжать идти в движении, вот идти. Я не знаю, куда, я не знаю, к чему, идти, а там разберемся.
И мы тоже пойдем дальше, и у нас следующий комментарий.
Угу.
Этот человек является моим кумиром уже на протяжении достаточно большого периода времени. А когда появилась возможность с ним поработать... сказать, что я был счастлив, просто ничего не сказать. Бесконечно трудолюбивый человек, который стремится к поиску какого-то идеала, который невозможно поймать, почувствовать. Но вот все время идет к чему-то большему, лучшему. Человек, который всегда занят саморазвитием, конечно, безусловно, очень талантливый, признанный и потрясающий актер. Я вот мечтаю о том, чтобы была возможность поработать еще, еще и еще, и не только в театре, но и, например, в кино. Люблю, дорожу общением, дорожу сотворчеством с этим человеком. И, конечно, повторюсь, но являюсь большим поклонником его творчества и телевизионного, и теперь уже артистического тоже.
Это очень сложно говорить об этом спикере, который сейчас прозвучал, потому что, с одной стороны, если включить профессию журналиста телевизионного, то надо сказать, что это потрясающая звезда Дмитрий Бикбаев, выпускник «Фабрики звезд», ученик Сергея Проханова, бывший солист дуэта «Бис», яркий, удивительный, эпатажный. Но, с другой стороны, если все-таки быть актером, то я должен сказать, что это мой мэтр, это мой наставник. Несмотря на все, что я сказал в начале, это удивительный режиссер, который поверил в меня и пригласил меня в свой очень сложный проект, и для него знаковый. Назывался он «Туда-обратно». Шел этот проект в «Геликон-опере», в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», где мне была поручена неожиданная роль. Я сыграл Чарли Чаплина.
Вы ведь не просто Чарли Чаплина сыграли. Вы сыграли период, который никому не известен, то есть... Ну, кто...
«Похищение гроба» Чарли Чаплина.
Да,
я
есть...
сыграл.
Есть несколько дней, о которых никто не знает. Где же находился Чарли Чаплин после его смерти?
Полтора месяца, да. Чарли гроб с телом Чарли Чаплина похитили, его прятали, желая получить выкуп. И только спустя полтора месяца после путешествия гроба его придавили бетонной плитой на кладбище Корсье под Женевой. Я был в этом месте. И, собственно, вот я играю вариант, когда Чарли вылезает из этого гроба и пытается перезапустить историю в обратном направлении. У Димы был такой неожиданный ход. Он не хотел, чтобы в его проекте, в музыкальном проекте, где были много опер замечательных, герои умирали. Он считал, что смерти нет, должна продолжаться жизнь. И вот Чарли Чаплин, тот самый персонаж, без слов, который перезапускал все действие в обратную сторону. Мне было дико сложно работать, потому что я привык говорить, а тут я работаю без слов. Причем где-то было замечено сходство пожилого Чарли со мной, молодым, красивым. Вот. И мне нужно было перезапускать всю эту историю, совершать какие-то невероятные драматургические кульбиты. Правда, было сложно находиться там в 1:20 действия, не уходя со сцены, проживать все происходящее вокруг. Очень сложная задача, но удивительная атмосфера, которую Дима создал на площадке. И когда я видел, что творилось с людьми, когда я видел слезы, когда я понимал, что все... Ну, для меня это очень важный, очень ответственный момент. Я очень признателен Дмитрию Бекбаеву, очень признателен всему руководству театра «Геликон Опера», Дмитрию Бертману, потому что, придя на спектакль, он мне сказал: знаешь, давай-ка мы вот подумаем, как из слез, которые лились естественным образом, перейти к смеху. Вот попробуй сделать это. Дима, Дмитрий Александрович, простите, дал точную установку. И когда после спектакля ко мне стали подходить друзья, коллеги, говорить: это феноменально, как это случилось, я понимал, что профессию все-таки я свою не забыл. Поэтому Дмитрий Бекбаев тот человек, как и все два предыдущих спикера, и Сережа Малоземов, и Тимур Леонидович Эйнштейн, они там в сердце глубоко.
Я уверена, что следующий человек, которого вы услышите, тоже глубоко в вашем сердце.
Сергей Майоров – это человек, который каждый день создает историю. А историю он создает благодаря тому, что к каждому своему герою он относится с огромной любовью. И любой человек, кто попадает под его фокус, под его прожекторы, сразу становится лучше. Он показывает только самые лучшие черты этого человека. Сергей Майоров очень театральный человек, но не зря у него театральное образование. Он обожает театр, реально обожает. Сейчас очень мало журналистов, которые любят тот предмет, которым они занимаются. Я восторгаюсь каждой программой Сергея Майорова и каждым общением с ним, потому что любое общение с ним – это огромный подарок, и это история. История, в которую нельзя влипнуть. А можно стать историей.
Ну, это тот человек, которого я очень люблю, искренне. Он стал историей помимо меня. Я рад, что где-то наши истории соприкоснулись. Я знаю его очень много лет. Я восхищаюсь талантом этого человека, его невероятной жизненной силой, его обаянием, его красотой, его... ну, вообще всем. Мне кажется, я могу просто находиться в его пространстве и отдыхать, наслаждаться. Мне нравится смотреть за тем, как он размышляет, за тем, как он работает. Я наблюдал его в разных ситуациях. Это народный артист России, основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон Опера». Я про него могу говорить часами. Профессор, член президентского совета по культуре и искусству Дмитрий Александрович Бертман. Я горд тем, что я вхож в его дом. Я горд тем, что я знаю его семью. Я горд нашей дружбой. И главное, я горд... Однажды в очень тяжелый критический момент Дима позвонил и говорит: я все понимаю, как бы все бывает, но давай-ка завтра на репетицию. Важно жить. Вот все пройдет, важно жить. И вот это правило, о котором я сказал, вернее, вывод, о котором я сказал, идти, несмотря ни на что, подниматься, идти, это, наверное, то, чего я наблюдаю в его жизни, и то, что, наверное, я присвоил себе. Во многом то, что происходит сейчас со мной, сформировано под воздействием Дмитрия Александровича Бертмана.
Дмитрий Александрович недавно был в эфире «Радио 1». Он участник фестиваля Чехова, 6-го международного фестиваля, который пройдет в Клину с 31 июля по 9 августа Чайковского. И вы наверняка тоже были на этом фестивале.
Я не был, но я буду в этом году. Я уже получил пригласительный билет, уже аккредитованы группы мои съемочные, так что мы там обязательно встретимся.
На ваш взгляд, вот такие форматы, а в этом году он пройдет Open Air и соберет неимоверное количество звезд благодаря тому, что он фактически международным в этом году не будет по известным причинам, но это уникальная возможность увидеть обычным
наших
людям
наших звезд,
да,
которые обычно разлетаются, а тут они благодаря как бы это драматично ни звучало, вирусы и пандемии будут находиться в плену.
Да, нет худа без добра, говорят. Как вы считаете, на ваш взгляд, почему нужно приезжать на такие фестивали? Вот обычным людям, даже, может быть, которые в ежедневной жизни не являются поклонниками классической музыки, что дают эти фестивали?
Они меняют жизнь к лучшему. Вы понимаете, как вам сказать, мы же не знаем, кто сколько проживет. И люди, которые погибают в разных обстоятельствах, на автодорогах, просто умирают, или вот, скажем, из-за этого вируса, никто же не знает, что будет завтра. Вот есть настоящее, и жить надо сегодня. Вот этот фестиваль есть, ура! Это надо видеть. Будет ли он завтра, никто не знает. Будет ли он послезавтра, никто не знает. Как показывает, опять же, жизнь, вирусы, любая мышка, не знаю, уханьская, какая угодно, может изменить жизнь и течение жизни в мире так, что, мама дорогая. Так вот, надо успеть насладиться этой жизнью. И музыка — это то самое выдающееся произведение человечества, не знаю, создание человечества, которое меняет жизнь к лучшему. Вы понимаете, какая штука? Люди летят в Верону, в Неаполь, в Зальцбург на фестивале, а это все, ну, такая европейская провинция с небольшими аэропортами, и эти фестивали становятся градообразующими для этих городов. Ведь население Зальцбурга — это всего 90 тысяч человек. Но во времена Зальцбургского фестиваля, который проходит в августе месяце, количество посетивших город увеличивается до 2 миллионов. Это большие деньги. Клин — город с таким же потенциалом. А если учесть то, что в Подмосковье невероятное количество усадеб, невероятное количество мемориальных мест, и Клин, и Мелехово, и Абрамцево, ну, даже до бесконечности, вот у каждого из них для того, чтобы поднимать культуру, для того, чтобы что-то оставлять своим детям, потомкам, эти фестивали необходимы. Они нужны не только области, стране, они нужны в первую очередь людям. Потому что это эмоции, потому что это те эмоции, которые делают нашу жизнь осознанной и не бессмысленной.
Мы приглашаем всех на фестиваль Чайковского в Клину. Открытие состоится 31 июля. Будет вечер балета, будет вечера джаза, неизвестный Чайковский, огромное количество концертов в формате open air и гала-концерт в завершении фестиваля.
И самое главное, туда добираться очень легко. Электрички, ласточки летают очень быстро, так что, действительно, это большой праздник. А в условиях, когда мы были на долгие годы этого лишены, наверное, это еще и лекарство.
Ну, а мы продолжаем, и у нас есть еще один комментарий.
Сергей Майоров не только уникальный ведущий, это еще человек, которого реально можно назвать с большой буквы учителем и мастером. Это один из самых любимых преподавателей в школе Первого канала и просто легенда школы. Выпускники передают новым слушателям байки, апокрифы о ужасах на занятиях Майорова, но эти ужасы не променяют ни на какие другие коврижки. Я помню до сих пор, как волновалась первый раз, приглашая Сергея провести занятия, и как, мне кажется, ему самому нравится работать с молодыми студентами, потому что никогда занятия Майорова не заканчиваются вовремя. Он сидит со слушателями на 2 часа, на 3 часа больше, и отдается этому делу полностью.
Еще одна легенда, еще один человек, которому я бесконечно благодарен, тоже отчасти и мой работодатель, и учитель, и сама прекрасный учитель, и теоретик телевидения, блистательный журналист, и основатель, директор школы Первого канала, и мать многих звезд, крестная фея, и директор дирекции креативного планирования Первого канала Елена Афанасьева, которая не только блистательный еще и писатель, еще и журналист, радиожурналист. Ну, в общем, человек, который, наверное, стал первым таким важным, серьезным теоретиком в истории отечественного телевидения. У него 2 книжки вышли блистательные. Я очень люблю Лену, очень благодарен ей за то, что уже не помню, сколько-то лет, 5, наверное, 6 назад, она позвонила и сказала: «Попробуй. Я думаю, что у тебя получится». Я тогда очень негативно относился к любой деятельности педагогической. Мне казалось, что это, наверное, в общем, ну, не знаю, что-то несерьезное. Но когда я вдруг начал видеть какие-то результаты своих учеников, и когда вот я сейчас сижу у вас, Кристина, а вы у меня были студенткой 3 курсов, и, зная вашу пытливую натуру, и наблюдая ваше развитие, я не могу не радоваться. И вот эти те моменты, собственно, почему я пришел на интервью, только потому, что увидеть, как работает моя ученица в эфире. То есть для меня это своеобразного рода тест на профпригодность. Вот поэтому, Лене, спасибо огромное. Да, для меня это важный очень период жизни. Вот. Надеюсь, что студенты не очень сильно на меня злятся.
Она говорила о студентах. Я бы еще хотела поговорить о других детях. Каждые последние 2 года перед Новым годом вы надеваете мантию и перевоплощаетесь в короля. Угу. Короля, который не может ничем отказать своей дочери, он ее безумно любит и потакает. Это происходит на сцене. Но в жизни вашей этого не происходит.
Угу. Почему не происходит? У меня 2 прекрасные родные племянницы, 2 крестные дочери. У меня чудесный внучатый племянник, или, как говорит мой родной брат, внук. Ты для него дедушка? Я говорю, нет, я для него Сережа. Это ты для него дедушка. Егор, которого я назвал. А в моей жизни много детей. И да, у меня нет родных детей, так получилось. Но есть дети, которые...
Ваш осознанный выбор?
Это разные обстоятельства, это сложная тема. Было время, когда на детей не было времени, извините за каламбур. А потом вдруг оказалось поздно, поэтому, наверное, осознанный выбор. Но понимаете, какая штука? Дети в моей жизни были всегда. Может, я сам еще не вырос. И для своей мамы я еще тоже ребенок, хотя уже взрослый дядя. 2 мои племянницы стали мне, я не знаю, больше, чем детьми. Я их крестный папа, я их очень люблю. У нас с ними огромная своя личная история. А я знаю, насколько я для них уважаемый, авторитетен. Я знаю, что они мне расскажут чуть больше, чем своим родителям. Я понимаю, мне, в общем, я не могу сказать, что я обделен детским вниманием. Мало того, что для многих детей я все равно остаюсь какой-то любимой игрушкой. А мама приводит детей на спектакль, где я играю в сказках Андерсена, играл короля, и потом бегут ко мне фотографироваться. Многие мои подруги, у которых есть дети, рассказывают о том, что когда я появляюсь в эфире, это самое благоприятное для них время, то, что дети залипают у экранов, сидят на меня, смотрят с открытым ртом, и в этот момент их можно кормить противной кашей. Поэтому я не могу сказать, что я пока вот на этом этапе как-то очень страдаю без детей, но своих. Но мне кажется, вокруг меня так много других детей, что я вполне себе это компенсирую.
Время летит неумолимо. Осталось несколько минут. Пришло время задать главный вопрос.
Главный вопрос.
Вы говорили о своей любви к близким, о своем окружении. Поговаривают, что когда однажды Станиславского попросили глаголом выразить, что значит «любить», и предложили ему разные варианты, он ответил так: «хотеть касаться». В жизни Сергея Майорова есть сегодня человек, которого он хочет касаться?
Ой, я вообще очень тактильный. Мне хочется, я не могу, правда, мне очень тяжело без обнимашек. Я вам скажу, что однажды Татьяна Васильевна Доронина, работая с великим режиссером Георгием Товстоноговым над спектаклем «5 вечеров», не очень понимала, как построить историю любви. И ей Товстоногов сказал: «А вы стелитесь по нему». Вот мне на самом деле так хочется многих людей обнимать, я вообще очень тактильный. Вот мне кажется, что этот момент очень важен в жизни человека, поэтому мне хочется касаться, правда, очень многих. Я в этом отношении не одинок. Не знаю, хочется ли этим людям меня касаться, но мне, правда, мне очень нравится обниматься, мне очень нравится касаться людей. Но, правда, сейчас все эти последних события, ты 10 раз подумаешь, что это делать. Но я тактильный, да. У меня есть люди, которых не хочется касаться, и есть люди, ну, которых я просто очень люблю.
Это был Сергей Майоров. Спасибо большое, что
спасибо,
пришли.
Спасибо, Кристина.
В нашу студию, что провели с нами этот вечер. Осталось 1 000 000 вопросов, но это лишь повод для следующей встречи.
Спасибо.
Это была программа «Честно говоря», и я, Кристина Никитина. Говорят, что журналист должен быть непредвзятым и никогда не брать интервью у людей, которые ему симпатичны. Мы сегодня сделали исключение, потому что я считаю, что есть люди, которых уважаешь, встречаются те, кого любишь, а есть те, которыми восхищаешься, но бывает и одновременно люди, которыми восхищаешься, которых уважаешь и которых любишь. Сегодня у меня был именно такой герой. Это был 15-й юбилейный выпуск программы «Честно говоря». Следите за анонсами в следующих выпусках в социальных сетях. Смотрите эту и другую программу, и я не оговорилась, смотрите, слушайте и читайте все интервью программ «Честно говоря» на сайте radio1.news. До новых интересных встреч.
«Честно говоря».